Зато надлежит здесь обратить внимание на то, что муки рождения и горечь смерти представляют собою два неизменных условия, при которых воля к жизни пребывает в своей объективации, то есть благодаря которым наше внутреннее существо, возвышаясь над потоком времени и смертью поколений, вкушает беспрерывное настоящее и наслаждается плодами утверждения воли к жизни. Это аналогично тому, что бодрствовать днем мы в состоянии только при том условии, чтобы каждую ночь проводить во сне, и это представляет собою комментарий, какой дает нам природа к уразумению трудной загадки жизни и смерти. Остановка животных функций – это сон, остановка функций органических – смерть. Субстрат, наполненность, полнота или содержание настоящего, собственно говоря, во все времена одни и те же. Но именно время – это форма и предел нашего интеллекта. Вот что делает невозможным непосредственное познание этого тождества. То, например, что в силу времени будущего в данный момент еще нет, зиждется на иллюзию, которую мы разоблачаем, когда будущее уже наступит. То, что присущая нашему интеллекту столь важная форма влечет за собою подобную иллюзию, объясняется и оправдывается тем, что интеллект вышел из рук природы вовсе не для постижения сущности вещей, а только для восприятия мотивов, то есть для услуг некоторому индивидуальному и временному проявлению воли. Существует одно настоящее, и оно существует постоянно, ибо оно представляет собой единственную форму действительного бытия. Надо проникнуться тем убеждением, что прошедшее не само по себе отлично от настоящего, а только в нашем восприятии, которое имеет своей формой время, и лишь в силу его настоящее кажется отличным от прошлого. Для того, чтобы легче понять это, представьте себе все события и картины человеческой жизни дурными и хорошими, счастливыми и несчастными, радостными и ужасными, как они в самом пестром разнообразии и смене чередою проходили в потоке времен и различий местности. Представьте их себе существующими за раз, одновременно и постоянно в «здесь-теперь». Представьте себе, что их смена и различия только иллюзорны, и тогда вы поймете, что, собственно, означает объективация воли к жизни. Да и наслаждение, которое нам доставляют жанровые картины, основывается преимущественно на том, что они задерживают, фиксируют мимолетные сцены жизни. Смутное сознание высказанной здесь истины привело к учению о метемпсихозе. Если сопоставить все соображения, занимающие нас здесь, то понятен будет и истинный смысл парадоксальной теории Элиатов, по которой нет ни возникновения, ни уничтожения, а целое стоит незыблемо. Парменид и Мелис отрицали возникновение и уничтожение, так как они думали, что ничто не движется. Стобей, Эклоги, 1.21. Точно так же это проливает свет и на прекрасное место у Эмпедокла, которое сохранил для нас Плутарх в книге «Против Колота», глава 12. Глупые и недальнозоркие они воображают, будто может существовать что-либо такое, чего раньше не было, ибо будто может погибнуть то, что прежде существовало. Никто разумный не подумает, что люди существуют, пока они живут, ведь это зовется жизнью, и терпят и ту, и другую участь. Никто не подумает, будто человек ничто до рождения и ничто после смерти. Не менее заслуживает упоминания высоко замечательное и в контексте поражающее место в Жаке-фаталисте Дидро. Огромный чертог, и на фронтоне его надпись: «Я не принадлежу никому и принадлежу всему миру. Вы были здесь прежде, чем вошли. Вы будете здесь, когда уйдете отсюда. Конечно, в том смысле, в каком человек при рождении возникает из ничего, он и со смертью обращается в ничто. Близко познать это ничто было бы весьма интересно, так как нужно лишь относительное остроумие для того, чтобы видеть, что это эмпирическое ничто вовсе не абсолютно, то есть не есть ничто во всяком смысле. К этому взгляду приводит уже и то эмпирическое наблюдение, что все свойства родителей возрождаются в детях, значит, они преодолели смерть. Но об этом я буду говорить в особой главе. Нет большего контраста, чем тот, который существует между неудержимым потоком времени, увлекающим с собой все его содержание, и оцепенелой неподвижностью реально сущего, которое во все времена одно и то же. И если с этой точки зрения вполне объективно взглянуть на непосредственные события жизни, то для всякого станет явно это здесь теперь, в средоточии колеса времени. А глазам существа, несравненно более долговечного, которое одним взглядом могло бы окинуть человеческий род на всем его продолжении, вечная смена рождения и смерти предстала бы лишь как непрерывная вибрация, и оттого ему не пришло бы на мысль видеть в этом вечно новое возникновение и переход из ничего в ничто. Нет, подобно тому, как быстро вращаемая искра принимает для нас вид неподвижного круга, подобно тому, как быстро вибрирующее перо кажется неподвижным треугольником, а дрожащая струна веретеном, так взором этого существа род предстал бы как нечто сущее и неизменное, а смерть и рождение как вибрации. Мы до тех пор будем иметь ложное представление о неразрушимости для смерти нашего истинного существа, покуда не решимся изучить эту неразрушимость сначала на животных и отказаться от исключительного притязания на особый вид ее под горделивым именем бессмертия. Именно это притязание и ограниченность того мировоззрения, из которого оно вытекает, являются единственной причиной того, что большинство людей упорно отказываются признать ту очевидную истину, что мы в существенном и главном то же, что и животные, и приходят в ужас от каждого намека на это родство с последними. Между тем, отрицание этой истины больше всего другого преграждает им путь к действительному уразумению неразрушимости нашего существа. Ибо когда ищут что-нибудь на ложном пути, то этим самым теряют и верный путь, и в конце концов на первом не обретают ничего другого, кроме позднего разочарования. Итак, смелее. Отбросим предрассудки и по стопам природы двинемся во след истине. Прежде всего, путь зрелища каждого молодого животного говорит нам о никогда не стареющей жизни рода, который всякому индивидууму, как отблеск своей вечной юности, дарит юность временную и выпускает его таким новым и свежим, точно мир зародился сегодня. Потребуем от себя честного ответа. Действительно ли ласточка нынешней весны совершенно не та, которая летала первой весной у мира? Действительно ли за это время миллионы раз повторялось чудо, создание из ничего, для того, чтобы столько же раз сыграть на руку абсолютному уничтожению? Я знаю, если я стану серьезно уверять кого-нибудь, что кошка, которая в эту минуту играет на дворе, это еще та самая кошка, которая 300 лет назад выделывала те же шаловливые прыжки, то меня сочтут безумным. Но я знаю и то, что гораздо безумнее полагать, будто нынешняя кошка совсем другая, нежели та, которая жила 300 лет назад. Надо только внимательно и серьезно углубиться в созерцание одного из этих высших позвоночных для того, чтобы ясно понять, что это необъяснимое существо, как оно есть, взятое в целом, не может обратиться в ничто. С другой стороны, мы также ясно видим, что оно приходящее. Это объясняется тем, что во всяком данном животном вечность его идеи, роды, находит свой отпечаток в конечности индивидуума. Ибо в известном смысле, разумеется, верно, что во всяком индивидууме мы имеем каждый раз другое существо, именно в том смысле, который зиждется на законе основания, под последним же понимаются и время, и пространство, составляющих принцип индивидуации. Но в другом смысле это неверно, именно в том, согласно которому реальность присуща только устойчивым формам вещей, идеям, и который для Платона был так ясен, что сделался его основной мыслью, центром его философии. И постижение этого смысла служило в глазах Платона критерием способности к философскому мышлению вообще.